Якоб Вассерман. Золото Кахамарки. Глава первая. Следующий рассказ был записан рыцарем, впоследствии монахом, Доминго де Сория Лусе, в одном из монастырей города Лимы, куда он, отрекшись от мира, удалился 13 лет спустя после покорения страны Перу. Глава вторая. В ноябре 1532 года мы выступили в поход. 300 рыцарей и несколько пехотинцев под командой генерала Франциско Писаро. Мир праху его. Наш путь лежал через чудовищные горы, кордильеры. Я не буду долго останавливаться на трудностях и опасностях этого похода. Достаточно, если скажу, не один раз мы считали, что наступил наш смертный час. Причем самые муки голода и жажды казались нам безделицей перед ужасами дикой природы. Зияющих пропастей, обрывистых троп. Во многих местах тропа суживалась настолько, что нам приходилось спешиваться и тянуть лошадей за поводья. Не буду рассказывать ни о жутком безлюдии этих мест, ни о стуже и снежных бурях, ни о том, как иные из нас дошли до отчаяния, проклиная злополучный день, когда они решились пуститься в эти убийственные края. Но на седьмой день мучения наши пришли к концу. Перед наступлением вечера радостно настроенные, несмотря на крайнее изнурение, достигли мы города Кахамарки. Погода с утра стояла прекрасная, но тут начала портиться, и можно было опасаться ненастья. Вскоре действительно пошел дождь вперемешку с градом, и стало очень холодно. Кахамарка означает «город морозов». Мы были чрезвычайно удивлены, что город был покинут жителями. Никто не вышел к нам из домов с приветствиями, к чему мы привыкли в прибрежных странах. Проезжая по улицам, мы не встретили ни одного живого существа. Стояла мертвая тишина, только копыта наших коней гулко стучали по камням мостовой, да эхо повторяло этот гул. Зато до наступления темноты мы успели заметить на склонах гор, насколько хватало глаз, необозримое множество белых шатров. Казалось, горные скаты были осыпаны хлопьями снега. Это было войско инки Атауальпы. Такое неожиданное открытие привело в смущение даже храбрейших из нас. Глава третья. Генерал признал необходимым отправить посла для переговоров с инкой. Выбор его пал на молодого рыцаря Эрнандо де Сото, с которым меня связывала искренняя дружба. Его сопровождало 15 всадников. В последнюю минуту Сото выхлопотал для меня разрешение сопровождать его, что чрезвычайно меня обрадовало. Мы выступили ранним утром. Горная цепь с утопающими в небесной синеве вершинами справа, цветущая равнина впереди и слева – все это было так ново, так прекрасно, что я пришел в восторг и не мог наглядеться досыта. После часа пути мы подъехали к широкой реке. Через реку был переброшен красивый деревянный мост. Здесь нас поджидали и без задержки повезли в стан инки. Скоро мы очутились на просторном дворе, окруженном колоннадой. Колонны были украшены золотыми орнаментами искусной работы, стены облицованы желтыми и кобальтово-синими изразцами. В середине двора находился круглый каменный бассейн, снабжаемый по медным трубам теплой и холодной водой. Пышно разодетые вельможи и женщины окружали государя, облаченного в пурпур. На лбу у него была эмблема царской власти – алая повязка с бахромой, которая спускалась до самых глаз. Лицо его было прекрасно, с необычайным, кристально чистым выражением. На вид ему можно было дать около 30 лет. Сложен он был крепко и соразмерно, осанку имел повелительную, но в то же время настолько изящную, что мы все были поражены. Сото захватил с собой в качестве переводчика некоего Филиппильо, туземца, незадолго перед тем окрещенного. Этот человек, отличавшийся безграничным коварством, в дальнейшем был причиной больших несчастий, о чем я еще расскажу. Своих единоплеменников он ненавидел. Происхождение этой ненависти мы так и не доискались. Филиппильо был единственным бунтовщиком и вероотступником, какого нам удалось найти в Перу. И вот при его-то посредстве Сото обратился с речью к инке. Передав царю приветствие от имени генерала, Сота в почтительных выражениях просил Атауальпу, чтобы он соблаговолил посетить нашего вождя. Атауальпа не отвечал ни слова. Ни одна черта не дрогнула на его лице. И веки его были опущены. Казалось, он напряженно соображал, стараясь вникнуть в смысл выслушанной речи. Немного спустя один из стоявших подле него вельмож отрывисто проговорил: «Хорошо, чужеземец». Сота чувствовал себя в большом затруднении. Угадать мысль властелина и понять, какое впечатление произвела на него наша речь, было так же невозможно, как если бы нас отделяли от него горы. Что за чуждый мир? Как чужды эти люди и их нравы? Сота в учтивом, чуть не униженном тоне стал упрашивать инку, чтобы он удостоил лично высказать свое решение. Тут по лицу Атауальпы пробежала легкая усмешка. Такую усмешку впоследствии я часто подмечал у него, и каждый раз она производила на меня глубокое впечатление. На этот раз он ответил устами Филиппильо: «Передайте вашему вождю, что я соблюдаю пост, и он сегодня оканчивается. Завтра я его навещу. До моего прибытия он может жить в здании на площади, но ни в каких других. Относительно дальнейшего я распоряжусь». Затем опять наступило молчание. Мы не слезали с лошадей, потому что в седле чувствовали себя в большей безопасности, и притом это нам было известно из опыта. На конях мы внушали перуанцам больше страха. Сота заметил, что инка очень внимательно рассматривал его коня, который горячился под ним, нетерпеливо грыз удила и взрывал копытами землю. Сота всегда немножко гордился своим искусством наездника. Его соблазняло желание блеснуть своей ловкостью перед государем. А кроме того, он рассчитывал несколько припугнуть инку. Он отпустил коню поводья, пришпорил и пустил вскачь по мощенной площади. Затем повернул назад и круто осадил на всем скаку, так, что конь едва не сел на задние ноги. Причем остановил так близко от инки, что брызги пены, выступившие из его ноздрей, обдали царскую одежду. Невиданное доселе зрелище до того поразило царских телохранителей и придворных, что они инстинктивно протянули вперед руки и при бурном наскоке животного в ужасе попятились назад. Но сам Атауальпа остался так же спокоен и равнодушен, как и раньше. Впоследствии распространилась молва, будто он в тот же день приказал казнить тех приближенных, которые выказали при этом случае такое позорное малодушие. Впрочем, этот слух, как и многое другое, о чем мне довелось услышать впоследствии, на самом деле был лишь праздным и злонамеренным измышлением, имевшим целью опорочить личность государя. Глава 4. Почтительно откланившись Атауальпе, мы поскакали обратно к своим, унося новые впечатления, нисколько не похожие на те, с какими подъезжали сюда за несколько часов перед этим. Мы видели инку, окруженного такой военной силой, что вступить с нею в бой казалось нам безрассудной дерзостью. Нас было 300 человек. Мы поджидали еще 300 в подкрепление из Сан-Мигеля. Что же могли сделать 600 воинов против мириадов? Стан перуанцев поразил нас пышностью, и мы испытывали робость при мысли о том, какими колоссальными средствами обладает этот народ, к которому мы до сих пор относились с пренебрежением. При этом подмеченная нами дисциплина и строгость нравов указывали на высокий культурный уровень, оставлявший далеко за собой все то, что мы видели в прибрежных странах. Что касается золота, то мы его видели достаточно и более чем достаточно. Масса его была необозрима. Молва на этот раз не солгала, нисколько даже не преувеличила. Не могло быть никаких сомнений, что, проникнув в эту волшебную страну, мы достигли цели самых пламенных наших желаний. Но каким образом могли мы овладеть этим золотом, подойти на один шаг к осуществлению своей заветной мечты и увидеть себя вынужденным отречься от нее? Не было ли это еще мучительнее, чем играть с неверной надеждой? Свое уныние мы внесли в наш лагерь, заразив им и других товарищей. Оно не рассеялось и с наступлением ночи, когда мы увидели сторожевые огни перуанцев, светившие нам со склонов гор, неисчислимые, как звезды в небе. В эту тяжелую минуту мы нашли непоколебимую опору замечательной твердости и отваги нашего генерала. Отчаяние, в которое мы впали, нисколько не огорчило Писару. Напротив, оно доставило ему удовлетворение. Наконец-то случилось то, чего он только и желал. Он стал обходить людей, обращаясь к ним с увещаниями. «Им следует положиться на себя, уповая на провидение», — говорил он. «Оно уже не раз проводило их невредимыми через самые ужасные испытания. Будь неприятель в 10 000 раз сильнее их численностью, какое это может иметь значение, если небо на их стороне?» Он возбуждал их честолюбие, обещал им неслыханные сокровища, приписывая всему предприятию характер крестового похода против неверных. Он сызнова раздувал угасавшую в людях искру воодушевления. Затем он пригласил офицеров на военный совет. «Мы собрались в доме, где генерал поместился с обоими братьями, и здесь он развил перед нами свой вероломный план. Писару предложил заманить инку в западню и захватить в плен на глазах всего его войска. Мы все побледнели. Мы сделали попытку отговорить его от такого намерения, называя его план в высшей степени опасным, отчаянным делом. На это он сухо возразил нам: «А разве мы не в отчаянном положении? Разве нам не грозит гибель отовсюду? И не слишком ли поздно думать о бегстве? В каком же направлении собираемся мы бежать? Самая местность, куда мы зашли, сделалась для нас тюрьмой. Оставаться на месте не менее опасно. Напасть на инку в открытом бою безрассудно. Таким образом, не остается ничего другого, как овладеть его особой». Генерал не сомневается, что этот шаг произведет потрясающее впечатление на всю страну. В сравнении с ним все другие средства не заслуживают никакого внимания. Я и сейчас вижу, как он, сжав кулак, с мрачным лицом вопросительно оглядел нас. Никто не отозвался на его речь. Все мы сидели с поникшими головами, потому что его намерения вызывали в нас сильнейшее опасение. И все же он знал, что может рассчитывать на каждого из нас, рассчитывать при всяких обстоятельствах. Его воля подчиняла себе людей с непреодолимой силой. Мы разошлись по домам и палаткам, но не для того, чтобы уснуть. Мои глаза, по крайней мере, не видели сна в эту ночь. Лежа в своей палатке, я прислушивался к темным голосам земли и к нашептываниям злого демона в моей душе. Нужно полагать, так было и с другими.